Глава 28. Раньше этот пустырь назывался площадью, но это было давно. Поговаривали, что именно на этом месте легендарный полководец Тил Крючконосый воткнул в землю, еще не остывшую землю, грандиозного побоища, свой кованный трезубец и пообещал Инару и Стучи, что при постройке нового города умрет не менее 100 000 рабов. Он сдержал обещание. Через год здесь уже была площадь, мощенная крупным булыжником из архских каменоломен. Велик был Тил Крючконосый. Велик был и сын его, Трайгер Хохотунчик, зарезавший папашу в пьяной сваре. Великими были и внуки Тилла, сыновья Трайгера, близнецы Агнар и Фастальф Бурые, любившие друг друга больше, чем следовало бы мужчинам, пусть даже и братьям. Велик был и город, детище площади Трезубца. Велик и становился все больше, выпячиваясь кварталами во все стороны, приникая к бухте парапетами набережной, забираясь выше по гористым склонам восточных районов. Постепенно кварталы вокруг площади Трезубца стали зваться окраиной. Между булыжниками проросла трава, и жесткие всходы репья шилохвоста, а название площади затерлось на языках и пошло-поехало. Площадь третьего зуба, пустырь зубной крошки, зуботычиха. Теперь это действительно был пустырь, душный и жаркий днем, опасный и неуютный ночью. Пустой, как и подобает пустырю, пусть даже и со столь славным прошлым. Кроме 7 дней каждого месяца. Не зря, видать, гремело над местом этим клятва во имя Инара Громовика. Не зря сотни тысяч рабов клали жизни свои в основание города, ох, не зря. «Слышь, сосед, когда седмица-то? Завтра или после будет?» «Завтра, родная, завтра. Ополоснем душонку. Ты на кого ставишь?»
«Думал на битка из красильщиков. Да слыхал, Найк рукошлеп снова в деле».
«Верно слышано. Или так, слушок на пасашок?»
«Вроде верно. Сведущие люди языком мотали».
И шли на зуботычиху. Шли юнцы и старики, подростки и почтенные отцы семейств, калеки, убогие. Мужчины шли. Женщинам, бабскому, так сказать, сословию, милостиво дозволяли глядеть издалека, но чтоб молча и без вою. Большое дело творится. Мужики на помосте, наспех сколоченном, уши друг дружки мнут, скулы сворачивают, мужчинство свое всему миру показывают». Эйнар раздвигал недовольно гудящую толпу, как мучимый жаждой вепрь, тростники у водопоя. Мы же пристроились у него за спиной и извинялись направо и налево, хотя нас с Грольным все равно никто не слушал. Таргил обещал, что на зуботычище мы непременно отыщем Махишу, изгнанного домом, но сам предстоятель Халаны идти с нами наотрез отказался, не объясняя причин. Ну и бог с ним, с его причинами забот меньше, и то ладно. Пространство у самого помоста было очищено от зрителей и огорожено веревками в 3 ряда. Там внутри стояли столики для ставок, и наемные вышибалы грозно сопели перебитыми носами, гоняя любопытствующих от ограждения. Тех же, кто еще загодя звенел монетами, пускали охотно и бережно, не в пример нищему сброду.
«Вон он», — глухо сказал Эйнар, когда мы остановились у веревок.
Таргил не соврал. «Вон, за крайним столиком». Я завертел головой, приподнявшись на цыпочки. А и, наконец, увидел. Увидел крайний столик и сидящего за ним человека. Махиша исхудал. Нет, скорее выдохся. Словно из него выпустили воздух, и он покрылся многочисленными складками и морщинами. Лицо предстоятеля неестественно поглупело. И глаза. Бегающие скользкие глазки с воспаленными белками. Заискивающие глазки на лице буйвола Махиши, предстоятеля Инара-громовержца. Я поймал за шиворот бледного юнца с бескостными пальцами карманника, которыми он весьма неприятно шевелил в опасной близости от наших кошельков. «Кто сидит за дальним столиком?» — поинтересовался я, мило улыбаясь ошалевшему воришке. Тот было дернулся, но лапа Инары уцепила парня за штаны в районе седалища и слегка потянула вверх от грешной земли. «Я ничего не знаю», — затрепыхался юнец, привычно поскуливая. «Клянусь памятью мамы, ничего».
«Отлично», — я благодушно ухмыльнулся Инару, и тот усилил хватку. «Вот и скажи мне, дитя со щупальцами, чего ты не знаешь о вон том толстом дяде?»
Карманник повернул голову в указанном направлении и малость расслабился. Инар понял, что дело сдвинулось с мертвой точки и разжал пальцы. «А на кой ляд он вам сдался, господа хорошие?» Голос парнишки повеселел и наполнился привычной наглостью. «Это же бычара Мах, ловчила по маленькой, придурок грошовый».
«Ловчила?» Я не знал смысла этого слова, но догадывался, и мои предположения оказались верными. «Ну, ловчила. Тот, кто ставки мажет и коны забивает. За долю. Только Маху бычаре холощеному. Крупняк не доверяют. Рожа не та».
Я увидел, как Эйнар передернулся и потемнел.
«А скажи-ка мне, разговорчивый ты малый, почему Махише, то есть Маху, крупняк не доверяют?»
Парень захихикал. «А он тронутый, как есть тронутый, хоть маслы рви, а все не под шапку. Как шибари заявленные друг дружку мажить станут, да еще народ кругом заревет, заблажит от дури, так Мах все бросает и к помосту. Стоит, смотрит, не оторвешь, слюни по морде текут, глаза вылуплены, а у него со стола в это время что хошь тебе не заметит. Вот потому помаленькой и стреляет».
Воришка внезапно извернулся и метнулся в сторону. Мы не стали его удерживать, и лишь Грод, а той поры молчавший, молниеносно пнул парня ногой в тощий зад вдогонку. И достал.
«Зараза!» — пробормотал Гролин, мразь дешевая. «Меня такие в детстве все мучили». «Ты понял, Сарт? Понял, что он говорил? Про Махишу твоего?»
«Понял, Гро, понял. И Инар понял, чего уж тут сложного». «Ест он здесь». Подал голос насупленный Эйнар. «Это я про Махишу. Перекресток у него тут. Маленький, слабенький, но... Драка, вера, ярость боевая, народу куча. Правильно ты этого гропнул, щенка ядовитого. Жаль, я не сообразил».
Я снова посмотрел на предстоятеля Махишу. На бычару Маха, ловчилу по маленькой, и вспомнил, каким он был в доме и как предлагал меня убить. «Боги, боги, где ты, Лайна моя ночная, и как ты выглядишь теперь? Что ж ты, дом, дом на перекрестке, сука безголосая, изменчивая?» А потом начались бои. Как зрелище они утомили меня почти сразу. Я не люблю грязи, я не люблю игр без правил, я не люблю потех для бедных, для нищих духом, будь они хоть трижды блаженны, как говорили среди адептов Халана. Все свое внимание я сосредоточил на Махише, который с первой секунды оказался у помоста, бросив столик и бумаги на нем. Я смотрел, и мне было больно и противно. Но я смотрел. Рядом что-то бормотал Гро, неслышимый в людском гамме, но он не знал предстоятелей раньше, и поэтому был не в состоянии понять разницу. А я знал. Сморщившийся Махиша, я все не мог привыкнуть к его поганой кличке, вцепился в край помоста трясущимися руками Из уголка кривого рта потекла струйка слюны, липкой и темной, и взгляд предстоятеля словно прикипел к волкодавам рода человеческого, ломавшим свои чужие кости. Он купался в душной ауре криков, воя крови и яростной зависти возбужденных зрителей. Я припомнил миф о богоотступнике, мучимом диким голодом. Что бы и сколько бы он ни ел, Махиша походил на героя этой страшной легенды. Он ел и не мог насытиться. Дом отринул его, а сам он уже разучился быть предстоятелем, и все же он был им. Эйнар внезапно двинулся вперед, но не к Махише, а к помосту, и я вернулся к грешной действительности и действую на залитой кровью сцене. Человек в левом углу был, как я понял, местной сенсацией. Долгожданный, остро приправленный и непременно под занавес. «Рукошлеп!» — почти одновременно выдохнула спрессованная толпа. «Найк, юродивый!» Сперва я подумал, что рукошлеп — карлик. С обычным для карликов телосложением, непропорционально короткие кривые ноги, могучее кабанье туловище и волосатые руки с огромными кистями, которыми Найк вполне мог бы, не сгибаясь, почесать колено. Или даже ниже. И лишь потом, когда пара-тройка доброхотов запрыгнула на помост и стала растирать рукошлепу косматые плечи и спину, я сообразил, что он не карлик. Отнюдь не карлик, а даже повыше среднего роста. И тогда мне стало страшно, когда я заметил испуг во взгляде бойца в правом углу и веселый звериный блеск голубых невинных глаз Найка рукошлепа по обе стороны от проваленной переносицы. Карлик-переросток, мстящий за свое уродство и делающий это с удовольствием. Эйнар встал у края деревянного сооружения, его растрепанная грива оказалась как раз на уровне колен того бойца, чей испуганный взгляд никак не вязался с мощной и по-своему красивой фигурой. Изумленный вышибала, глазевший до этого по сторонам, шагнул было к нарушителю, но Эйнар отстранил его с такой властной уверенностью, что гроза здешних буянов невольно повиновался. «Не дерись с этим», — сказал Эйнар, и заявленный боец дернулся и затравленно глянул вниз, откуда донесся неожиданный голос. «Не дерись с этим, он тебя искалечит. Убивать не станет, но изуродует обязательно. Он не виноват, что сам урод, но...» «Слезай, парень, и уходи». И Эйнар успокаивающе похлопал бойца по голени. «Лучше бы он этого не делал». Нога у парня подвернулась, и тот со всего маху грохнулся с помоста на землю, потом он коротко застонал и замер, плотно сомкнув веки. По-моему, он был жив и здоров, и очень рад подвернувшемуся случаю сохранить лицо и избежать боя. На мгновение все замерло, и в наступившей тишине Найк рукошлеп захохотал и в перевалочку прошел через весь помост, кривя вспухшие губы в радостной гримасе. «Лезь сюда, детинушка!» — счастливым тенорком пропел Найк. «Давай лапочку! Вот-вот умница!» И когда Эйнар протянул ему руку, лже-карлик одним рывком выдернул мифотворца на помост, отошел на шаг назад и внезапно шлепнул Эйнара ладонью по лицу. Я понял, почему Найка прозвали рукошлепом. Этой оплюхой можно было опрокинуть статую. Эйнар инстинктивно отклонился, и кончики узловатых пальцев Найка с нестриженными ногтями полоснули Эйнара по глазам. Он схватился за лицо, он закричал, и жуток был крик бывшего слепого. А когда он отнял руки от лица, закричал я. Глаза мифотворца были целы. Они воспалились, налились кровавыми прожилками, но уцелели. Из багровой глубины глазниц Эйнара, не любящего делать людям больно, довольно оскалилось боевое безумие затаившегося до поры прошлого. На помосте, перед ухмыляющимся Найком-рукошлепом, стоял Эйнар Бич Божий, не помнящий себя, и небо над ним заворчало и облизнулось длинным огненным языком. Найк больше не ухмылялся. Он на миг стал ребенком, затравленным уродом из оплеванного позорного детства, и волшебная сказка о героях глядела на него в упор подлинным кровавым взглядом. А потом Эйнар сломал ему обе руки и позвоночник. И Найк умер. А на помост кинулись вышибалы и бойцы предыдущих поединков, и все вместе завертелись вокруг ликующего Эйнара. Я вцепился в грор, рвущегося туда, в гущу схватки, на помощь. Но если кому-то и требовалась помощь, то уж никак не Эйнару. То, что делал с людьми неистовый бич Божий, это было достойно легенд, это было неповторимо. Но это было дико. До рези в желудке, до отчаяния, до спазм в горле. Впервые я подумал не о героях мифов, несокрушимых и отважных, а о сотнях несчастных врагов, попадающихся им под руку, и о том, что любой герой безумен. «Ах!» — задохнулась толпа, я осмелился поднять голову. Перед Эйнаром, танцующим среди поверженных тел, обнаружился грошовый придурок. Ловчила по маленькой. Бычара Мах. Буйвол Махиша. Предстоятель Эйнара Громовержца. И небо зарычало во второй раз. Эйнар опустился на колени, ткнулся лбом Махиши в живот, и плечи гиганта дрогнули и обмякли. Эйнар плакал, и кровь в мокрых глазах тускнела, размываемая слезами. А Махиши все гладил его непокрытую голову и смотрел поверх толпы в грозовое небо. Куда-то далеко, слишком далеко для всех нас. Вот так они и стояли. Предстоятель и его мифотворец. А потом спустились с помоста и подошли к нам. «Это я, Сарт», — сказал Махиша. «Это снова я. Пошли отсюда». И мы ушли.